библиотека, а это наше, то, что мы выдаем сами, наше выдавництво. То есть это все книги, которые мы выдаем. Ну и Бенедиктус, конечно, это Владимира Златоустова, это книга, которую выдал он, но тоже связана с Житомиром, то мы ее тоже сюда поставили. Тем не менее, у нас журнал, который вот этот вот выходит, «Музычная скорбница Волыня», который пропустился, Ирина Навоева, это наша организация, которая написала тоже клятку «Спи, мой прекрасный». И вот книжки тоже выдаем, кружки. Кружки делаем, кружки получается. Вот это наш тоже профессор, который выдает наши книги. Это польская литература, юмористическая, правобережной Украины и польская литература Волыни, времени романтизма. Значит, у нас получается, что Житомир, он был столица и Волыни.
Да.
И здесь было поэтому и так сосредоточена такая культура,
А потом очень много, все равно вот российских таких польских связей тоже очень много на самом деле. И они разные, и там есть разные акценты, но все равно надо искать каких-то вот, какой-то платформы, которая нас объединит, ну, действительно, вот святое начало в народах. Вот,
то, что хорошее.
Да, то, что
объединяет,
то, что делает.
Руководитель польского ансамбля. Она говорит, если вот приходят ко мне дети, она набирает детей, ну, у нее ансамбль польский, некоторые хотят прийти, такие, которые, ну, разные дети приходят, украинские, русские. Они хотят в Польшу просто поехать, посмотреть, есть дети, которые, ну, с интересом приходят к ней. Она говорит, когда приходят, говорит, вот эти дети польские, говорит, если в нем хоть есть польская кровь, она играет. Ему до такой степени это нравится. Он просто потом говорит, эти сиденки, говорит, все равно, говорит, ну остаются не, ну как бы единицы. А польские, говорит, они все, потому что им это нравится.
Нет, ну в этом есть.
Хоть капля польской крови, она играет.
Конечно. Точно так же, как всякая другая, ну я так лично считаю.
Другая кровь, да, так, если у кого-то они... украинская, она тоже играет, да, русская, она баланс... тоже, она, куда бы россияне не выехали, это видно, такая вот есть ментальность наша славянская, да. Куда бы вот даже русские не выехали, они все равно себя, вот русскую культуру несут, потому что оно у них там где-то вот есть, оно вот это идет с души.
Вот почему очень хорошее, вот то, что вы вспомнили, очень хорошо про славян. Видимо, это такие потоки, которые дают вот человеку, личности человека, наверное, на самом деле, вот какую-то внутреннюю полифонию. Вот я сейчас ношусь просто буквально с этой идеей, потому что мне кажется, что только через вот эту вот гармоничную полифонию, полифоническую гармонию, можно, так сказать, осознать вообще какие-то новые основания нашего единства.
Да, мне тоже.
Так, сколько человек у вас
учится? В обществе?
Да. Нет, в обществе.
Мы не только здесь проводим. Здесь такие более, тут 10 человек только садится. На маленькие группы, на том месте у нас большие, мы занятия проводим в других местах, это при костелах и при областной библиотеке, там польский клуб, где действуют при библиотеке. В настоящее время около 350 человек учат польский язык.
350
это дети, молодежь и взрослые. Молодежь это в основном та, которая собирается выезжать до высших начальных закладов, учиться русский, уже украинский, немножко в вузах, в вузах Польши. А наши старшие тоже учат польский язык. Многим нужно для получения карты поляка. То есть есть возможность получить карту поляка, и тогда тоже там она дает определенные дети уже потом получают, имеют право бесплатно учиться в Польше благодаря карте поляка. Виза не надо, за визу не надо платить, виза на целый год. Можно выезжать работать в Польшу, там тоже не надо тогда разных дозволов задает. Да, поэтому. Но многие вот стараются иметь тоже. Другие просто из патриотических побуждений хотят, нравится им, приходят, учат польский язык. Есть многие, которые уже имеют карту поляка, приходят, там учат, им нравится. В польских ансамблях поют, они хотят знать больше польского языка, культуру польского. Потому что на занятиях преподают не только язык, но и культуру, историю, географию.
А кто ваши преподаватели?
Это в основном те, которые выезжали в Польшу на учебу, и вернулись, преподаватели. Но еще некоторые есть, которые закончили наш университет, педагогический имени Ивана Франкина, уже закончили, здесь тоже преподают польский язык. Ну, тоже были на стажировании в Польше, чтобы был язык.
А как складывался вообще ваш центр? Вот сколько времени ушло на то, чтобы довести его до такого?
Можно сказать, что становление, оно произошло очень долго. если у нас в журнале есть история нашей организации. Наша организация – это самая первая организация, которая организовала здесь, в Житомирской области, и не только. Это в 1988 году организовывается Союз поляков Украины в Киеве. И сразу первый вот здесь вот есть
на украинском языке. Я обратила внимание.
Здесь я пишу о том, как рассказываю, как здесь организовывалась организация. Вот первый глава спитки поляков Вінтін Дубовський. Так как здесь самое больше поляков проживает в Житомире, конечно же.
По всей Украине больше.
Одна треть всех поляков проживает в Житомире. Области. До революции здесь проживало 1 000 000 поляков. Конечно, это были земли, которые принадлежали к Польше. До второго раздела Польши, до 1791 года, это были польские земли. Если взять, что после третьего разбора Польши, 150 лет Польша не была на карте, то есть была разделена между Россией, Германии и Австрии, то эти земли всегда были такие, как бы для царя, неблагонадежные. Здесь патриоты польские всегда боролись против русского царя. И так вот мы в этом году тоже отмечали 150 лет от январского восстания, которое началось де-факто в Житомирской области.
Это
1863 год.
1863 год. Так, сразу после отмены крепостного права.
Да, именно выступили для того, чтобы были права больше имели селяне, не поддержала их, значит, это было в основном восстание шляхты польской против ига российского, против царских царя, против того, что он за независимость своей Польши. То есть они все-таки воевали за независимость Польши, потому что была Жечпосполита Польска, то есть Республика Польша, трех народов. Это Литва, Польша и Малорусь называлась. Это была часть вот тут Украины. Здесь было сосредоточено именно в Житомире, проживала шляхта польская и проживали в основном царь, кого не хотел ссылать еще на Сибирь, ссылал обычно в Житомир. То есть здесь далеко под Киев, чтобы было под присмотром. И получилось так, что в Житомире организовалась элита. Элита была интеллектуальная, элита, которая была, это образованная элита, и музыкальная, и литературная, и были знаменитые люди, которые у нас здесь проживали, они трудились. И, конечно же, были вот эти повстания против, и начинались отсюда, потому что жили патриоты. После таких повстаний царь высылал, конечно, на Сибирь, а вот эти ихние майонтки, то есть такие ихние усадьбы, они забирал царь в свою казну, а потом продавал. Но продавал уже имел право, писал, что имеет право покупать только тот, кто имеет православие, то
да,
есть
понятно.
Православие, то
понятно.
Есть это были
то такие, есть это такая какая политическая, да, абсолютно была, политическая, конечно,
чтобы вот забрать, акция, конечно, чтобы да, сюда приходили православные.
Сколько было сослано в Сибирь, вот просто интересно.
Очень много. Сейчас готовится журнал, вот у нас будет выдаваться, как раз присвященный вот именно этому восстанию. Очень много интересных моментов там. Много тоже погибло, которые восставали, они воевали, это были даже стычки такие, военные действия, которые проводились, чтобы отвоевать независимость Польши. Но Польша так и не получила независимость, восстание было подавлено. И только Польша получила независимость, это только в 18 году, когда после революции.
Да,
то есть, тогда вот в этом году будем отмечать 95 лет независимости Польши. Ну и все это время получалось так, что вот Житомир и как раз до Житомира это отошло все. До 22 года была независимая Украина. После 22 года большевики захватили здесь Украину и начались тоже очень сильные репрессии. Наша здесь земля просто насыщена кровью, как говорили.
Она везде, в Москве, везде, в Питере, она везде насыщена.
Это
просто страшно, это
просто
настолько, да.
Это такой террор, еще раз террор, который проходил. Поэтому тяжело, здесь люди еще вспоминают до сих пор, потому что это не только репрессии, расстрелы, это выселение польских целых сел немецких на Казахстан, это де-факто просто нужно было уничтожить.
Немецкие вместе с поляками в Казахстан?
Да, у них отдельно, они в привозили просто в эшелоны. В эшелоны, в вагоны, такие вот деревянные, людей просто бросали.
А кто сюда приезжал?
Фактически оно не заселенные были, эти села, да.
То есть
это просто
пустовали.
Это просто было уничтожение вот этих сел польских, вот эту границу. Руководил все коммунистическая партия.
Нет, ну понятно, коммунистическая партия.
Специально выданные книги, реабилитированные истории у нас книга, я не знаю. Я могу вам показать.
Просто в Украине должны быть кто-то к фамилии.
Есть фамилии, да? В истории тоже. Есть. Вот Польша тоже выдала такую вот книгу, тоже Польша, которая они описывают, сколько здесь было уничтожено. Просто целыми семьями. Они, немцы, они сгоняли, например, как в этот, в сарай поджигали, то что делали большевики? Сгоняли все в эшелон, где не было ни еды, ни воды, никаких. Да. Гибли по дороге туда, потому что не было есть, не было, были болезни, потому что много народа. И кто доезжал уже туда, когда их, понимаете, когда говорят, что высылали на Казахстан, моя семья была тоже выслана, и когда по рассказам, это очень страшно, потому что их вываливали можно туда, в степи, где нет ничего не было. И когда приходили вот эти казахи, они были шокированы, что людей, почему привезли людей, выбросили и уехали, они остались. Они начали им приходить и помогать строить вот эти вот хибарки, чтобы они могли перезимовать, потому что они понимали, что придет 50 градусов зима и все. Они все умрут.
Ну вот в России такой метод, это методика отработана, насколько я понимаю, такой метод был применен по отношению к так называемым кулакам, то есть к зажиточным крестьянам, потому что все русское крестьянство фактически.
Да, это были кулаки.
Это их так звали, кулаки, средники на самом деле, вот они выборочно, конечно, что моя семья, например, вот из Подмосковья, да, вот из Подмосковья они не везли, а вот те, которые, так сказать, более дальние были губернии, они везли в Сибирь. Вот этих и средников, то есть те, которые, так сказать, вообще могли работать. И они действительно как бы высаживали их из вагонов где-то в совершенно непроходимых местах, очень невозможно, на камнях буквально, да, в степи или это было, или где-то еще. Вот. И говорю, ну вот теперь работайте и, так сказать, доказывайте, что вы.
Да,
что вы можете все.
А они оставляли
это
дома.
Было это самый трагичный был, так сказать. Конечно,
это было, но самый большой удар был в польскую интеллигенцию, когда были расстрелы. Расстреляли все, значит, музыкознавцев, тех, кто занимался культурой, директоров польских школ, университета, профессоров, которые преподавали в польском институте в Киеве, и всех студентов, которые были там. Уничтожали просто всю польскую элиту для того, чтобы Сталин приказал просто уничтожить, чтобы никогда не могли поляки восстать. Он очень боялся восстаний. А знал, что поляки – это тот народ, который всегда будет воевать за независимость. И поэтому и первые стрелы – это, конечно, были, это была элита, это была интеллектуальная элита польского народа.
Ну, по отношению к русским то же самое, потому что если так сказать, сейчас вот вспомнить, там, скажем, где-то до 18 по 22 год, потому что 22 год – это вот тот самый знаменитый, собственно, это уже конец. Потому что это тот самый знаменитый философский пароход, куда были собраны абсолютно вся интеллектуальная элита русских, да, начиная с Екатерины Сорокина, которая на самом деле, в общем, является гордостью не только русских, но и зырян, да, вот потому что он из простой зырян, у него очень интересная биография, это знаменитый социолог, на самом деле, который уехал в конечном итоге, так сказать, в Америку и там организовал первый в Америке социологический факультет, в сущности.
Потому что
Петербургского университета были первыми, кто организовал социологический факультет.
Ну да, то, что он уехал, то ему дали спасущую жизнь, потому что если взять то, что здесь происходило.
Да, здесь происходило, и здесь, и в
районе. Кто не выехал, тот был расстрелян, просто-напросто. И когда вот расстреляли уже потом еще в 39-м году, когда разделили Польшу опять Германия и Советский Союз, то расстреляли под Катынью офицеров. То до сих пор, вы знаете, нам просто, мы прекрасно знаем, что это действительно так, но до сих пор хотят доказать, что это сделали немцы. Непризнание правды. Вот есть такое что-то, как вот не признать правды. Никто же не хочет там каких-то денег или еще чего-то. Но нужно же признать то, что сделано. У нас не только там были расстреляны эти офицеры, были здесь в Быковне, это под Киевом расстреливали. Расстреливали также в Харькове и на Беларуси. То есть подняли, доказали действительно, что расстреляны были оружие советское. То есть время 1940 год до войны, потому что немцы пришли в 1941, 1940 год, потому что все дневники, все оборваны именно 1940 годом, март, где писали письма, где говорили, где что, ну что-то там, вот, знаете, дневники, у кого дневник, у кого письма. Остались датированными числами, это март 40-го года. То есть, ну ясно, что это не немцы расстреляли, то есть доказано. Но тем не менее, вот этот почему-то... Вообще 20 век очень кровавый век.
Ну, он трагический, и он должен быть, сколько мы перешли его рубеж уже, вот я лично так думаю. Я сама очень много писала, и, так сказать, и очень много касалась этой абсолютно трагической темы. Вот. Фашизма и сталинизма, и понятно было, так сказать, что надо искать каких-то путей для того, чтобы это все-таки все преодолеть.
Я же поэтому говорю,
надо искать,
как поляки сказали, что мы прощаем и просим прощения.
Да, потому что я молчу, потому что там, конечно, есть, там, понимаете, жестокость была мерой взаимодействия в этом страшном, так сказать, 20 веке. Я не знаю, я вот до сих пор задаю себе, вот когда я исследую какие-то вопросы, я задаю себе вопрос, откуда столько жестокости? Вот где? Вот у меня единственный есть ответ сейчас, ответ, настоящий, вот такой глубокий ответ, что я, например, считаю, что, конечно, это ломка природы власти. Вот природа власти сама по себе ломалась, потому что вот эти вот, когда проходят через такую страшную, так сказать, историю революции, когда свергается старая власть, вообще представления свергаются о старой власти, о природе этой власти, потому что все-таки всегда говорилось, что власть от Бога. Это было каким-то вот убеждением, утверждением, да, и по отношению к власти
вот
всегда,
именно,
да,
власть, понимаете? От Бога, потому что да. Было на этом, что да. Царь – это наместник Божий,
да,
на земле.
Да, да,
всё,
совершенно верно. Это был... И как только начинается вот эта страшная жестокость, есть порождение понимания своего греха перед властью. То есть они никогда, я, например, ответила в конечном итоге так себе на этот вопрос, что они были безумно неуверены в себе. То есть это вот, понимаете, это, то есть они понимали, что они узурпаторы на самом деле.
Я тоже так
понимаете?
Да,
насколько они понимали,
они
и вот эта жестокость,
они боялись
это потерять. Тем более, что как бы, так сказать, природа этой власти, она родилась с проблемы собственности. Не только с проблемы собственности, но на самом деле с проблемы наследия. Потому что те люди, вот почему они эту элиту, они же понимали, что элита это наследники, понимаете?
Да.
А это те люди, которые пришли,
кто был никем,
да,
тот станет всем.
Да, совершенно верно.
Как никто.
И это интернационально. Здесь нельзя искать вин. Вот я лично.
Нет,
была,
я не ищу виноватых.
Вот виноватых.
Я не
ищу виноватых. Это греховная человеческая природа. Вот мне так лично кажется. Понимаете?
Я никогда не ищу никого.
Потому что страшно. Да, ой, упокой, Господи, все души. Потому что вот
это очень
честно,
страшно,
это страшно. Потому что когда я думаю обо всем этом, а это вот страшная война, ну вот последняя вот эта вот, да, Великая Отечественная война.
Это
страшно даже подумать. Это просто... Ну, непостижимо.
Ну, и когда еще до сих пор рассказывают, как на одного было три винтовки.
Да.
На троих одна
винтовка. На троих одна винтовка,
и
да.
Гнали.
И зажигательная смесь против, так сказать, страшных танков.
Да.
Ну,
это
что
же вообще...
Ой, я говорю, упокой, Господи, их всех душ, убиенных, да, и убиенных,
и на таком героизме просто выиграть войну. Это просто героизм русского народа.
Все. Вот. Нет, просто это все было положено к 1948 году. Потому что 1948 год, он страшный. Он же повторил все репрессии потом. Понимаете, то есть это я когда об этом думаю. Вот народ выиграл войну. Он объединился на самом деле на этой войне, да? Он что-то отстаивал, какие-то свои ценности, которые он выстрадал на протяжении вот до 1939-1941 года, вот до этих лет. Что-то он там как-то вот сохранил эту землю. И вдруг выиграл войну, да, и 1948 год, когда начинаются страшные репрессии, против чего? Против космополитизма. Ну вот, ну, есть, вот понимаете, то есть когда вот это вот так последовательно выстраивается, эта логика, то тогда уже...
Да, страшно было.
Ну, это так было страшно, поэтому надо, конечно, искать...
У нас, понимаете, как еще в России, ну тут как-то так было, ну там русский народ. А у нас здесь жили русские, немцы, да, украинцы, да, поляки, евреи, очень много народностей разных. И даже у них вот здесь в какой-то реабилитированной истории написано, были национальные чистки, так назывались, да, ну... по национальному именно признаку, что вот если да. ты русский, то ты нет, а если ты поляк или ты немец, то ты тебя вот брали, тебя расстреливали. Просто по национальности.
Ну, это там, да.
Вывозили полностью всю, как шла граница, то все села по этой границе. Угу. Это были угу. все полностью вывезены в Казахстан. То есть, если кто-то убежал сюда вглубь, то он остался.
Но они вообще возвращались уже после окончания репрессии или там оставались?
А вы знаете, кто... Моя бабушка убежала лично потом и вернулась перед войной. Некоторые вернулись, вот сейчас мои тоже родственники, некоторые молодежь вернулась. Многие выехали уже оттуда прямо в Германию или в Польшу. Вот эти чистки, они приводили к тому просто, что ну, всегда элита, она создавалась веками, правда? Это не мог, это очень редко, когда кто-то рождается в такой семье. Это всегда воспитание не одного поколения. Конечно. Культура, конечно. Плюс конечно. Наука, плюс конечно. Гены, которые идут конечно. Из поколения. Поэтому, ну, наверное, из-за этого, вот то, что вся элита была практически уничтожена, то, может быть, из-за этого у нас был такой культурный просто
обвал такой, обвал, да, да, такой вот.
Пока оно начало возрождаться, пока оно
ну, выросло. Вот сейчас дай-то Бог, чтобы были какие-то, ну, такие большие и в разных местах расположены какие-то центры, да, может быть. Вот как ваш центр, как сейчас вот у нас при храмах очень много организуется центров вот, через культуру, которые, так сказать, действуют, которые способны действовать через культуру, которые способны восстанавливать вот этот вот культурный код. Поскольку этот культурный код, он все равно так или иначе соприкасается с другими, и всегда можно найти понимание. Потому что политическое понимание найти очень сложно.
По культуре
а по культуре – да. Легче, и культура да. должна, наоборот, объединять. Как бы объединять и делать политику более мягко. Вот у меня
более того, культура, я всегда иду, говорю о том, что культура идет всегда первая, потом идут бизнесмены, потом да, идут а потом, политики.
Конечно.
Потому что даже я вижу, как к нам на фестиваль приезжают, и мы ездим в Польшу. То есть в фестивале все равно кто-то финансирует. Обычно дофинансируют это какие-то бизнесмены, которые заинтересованы тоже рекламой, чтобы рекламу дали. И поэтому, когда проходят вот эти вот все заходы, приезжают к нам с Польши наравне вместе с ансамблями на фестиваль тоже люди состоятельные, бизнесмены, которые хотят на годы такие контакты взять
ну,
и делать
конечно.
Бизнес. То есть идет культура, бизнес. А политика уже идет потом, потому что после вот, наших дней польской культуры уже подписывается договор о співпраці, так вот эти между Силезьким воеводством и Житомирской областью. Уже в этом году будет видим, что будет подписан этот договор, потому что очень такая связь идет культурная, что все отметили в этом году, когда мы уже ездили, что на бумаге нету подписано ни одного договора. Но вот эта связь людей, культуры, которые каждый год к нам приезжают сюда в гости, мы каждый год ездим в Польшу, что она очень активная. И теперь уже нету ничего, как им сесть, просто подписать это на бумагу, чтобы просто было легче нам некоторые решать вопросы финансовые со стороны. И сейчас уже пошла эта работа, что будет подписан в этом году, скорее всего, договор.
Между двумя вашими областями.
Вот областями, да. Так же самое между городом Житомиром и тоже Бытомиром. Мы тоже туда ездим, и мэра поставили под просто такой вот... Нет выбора ему. Мы хотим подписать, потому что мы хотим туда ездить. Мэр Бытомя был тоже на колядках, он зачарован нашими выступлениями, колядки, которые дети, молодежь пели, старшие ансамбли тоже. Они до такой степени, что он говорит, я приезжаю в Житомир, мы подписываем договор. То есть люди, понимаете, уже идут за...
Вот, ну, да,
и уже не смотрят, может, там тоже были разные... проблемы, может, какие-то. Но мы хотим быть вместе. Зачем нам воевать с кем-то? Мы должны, наоборот, дружить. От этого выиграют все.
Конечно.
И та же культура, и тот же бизнес, и та же политика. Много агрессии, столько и злость. У человека отбирает много сил, энергии. Лучше быть эту силу, энергию направить на хорошее, на доброе, и тогда что-то и построится, тогда что-то и будет расцветать. Вот и все. Я также сама вижу у нас по организации, вы знаете, есть люди, которые тоже злые, разные есть люди. Есть люди, которые, когда мы, у нас именно в организации, мы собрали всю элиту. Uh-huh. Польскую элиту, культурную элиту, пани Ирина Евгеньевна Копач, член нашего правления, пан Ершов Владимир, который выдает эти книжки, профессор тоже университета.
Да, я видела его как раз, доктор филологических наук.
Написал про Крашевского. Потом ансамбли ведут руководители, которым ансамблем по 23 года, они работают на бесплатно. То есть благодина, вот та же Ирена, которая сегодня фотографировала, она мой заступник и руководитель ансамбля 23 года танцевального «Королевский». Паня Двига Полищу, которая ведет ансамбль «Звонечки» тоже, 23 года работает бесплатно, понимаете, но каждый год работает.
Работа она есть, от нее невозможно отказаться, потому что ты когда твоя плата – это то, что ты видишь внизу,
да, своего труда.
Я сама очень часто пишу совершенно от души.
Вот от души, работает от души для души.
Потому что я понимаю, что будет результат.
И вот этот результат, когда она видит в детях этот результат. Да. То видно, он, все вот эти вот...
Этот результат – это изменение атмосферы, да, вот этой вот и политической, и социальной, и культурной атмосферы. Потому что когда ты понимаешь, что ты в этом принимаешь участие, то это на самом деле гораздо более окупается, чем если ты получаешь какие-то деньги и, так сказать, идешь их и тратишь.
Ну, знаете, хотя люди, которые на должностях, которые должны работать, но почему-то они как-то так не так работают и не так это делают. А люди, которые делают на это просто от души, они это делают. Надо их таких людей просто поддерживать.
Здесь проблема управленческого профессионализма на самом деле, потому что, к сожалению, вот неправильность тех,
вы знаете,
кто пережил.
Когда становился фестиваль, поверьте, тоже этот фестиваль, который Житомирская музычная весна, тоже пришел в свое становление. Не все понимали, для чего он нужен, зачем нам нужно. Иногда мы приходили, нам просто в глаза говорили, зачем это вам надо, это нам не нужно, зачем это вы этим занимаетесь. То есть каждый фестиваль, он легко заложить, может быть даже, сказать, вот да, мы заложили фестиваль, но как тяжело его
продолжить,
поддерживать, и чтобы он был таким насыщенным, и чтобы он такой был интересный. Взять сегодня уже юбилей, 5-й фестиваль. Я просто-напросто, программа каждый год еще больше, еще насыщеннее, еще интереснее. Столько
гармоничнее,
столько поднимается слоев, пластов вот этой культуры. Просто-напросто, конечно, заложил Сергей Жуков и Ирина Копоть вдвоем. Очень сильнейший фестиваль. Не знаю, знали они или думали тогда, что это так будет.